Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 16 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Совет безопасности ООН обсудил ситуацию в Иране, где продолжаются массовые антиправительственные протесты. Владимир Путин впервые за долгое время высказался о перспективах переговоров о прекращении войны в Украине. Почему даже в условиях высокого спроса на оружие и бронетехнику в России наблюдается спад в металлургической промышленности? Также сегодня.
200 лет назад генерал Лафайет подарил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. И спустя 200 лет народ Боливара возвращает медаль, в данном случае медаль Нобелевской премии мира, как знак признания его уникальной преданности нашей свободе.
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Карина Мачадо вручила Дональду Трампу медаль, присужденной ей в прошлом году Нобелевской премии мира. В четверг вечером в Нью-Йорке состоялось посвященное ситуации в Иране экстренное заседание Совета безопасности ООН, созванное по инициативе США. В Иране с конца декабря продолжаются массовые протесты против резкого ухудшения экономической ситуации. По данным связанных с Ираном правозащитных групп, жертвами подавления беспорядков стали более 2500 демонстрантов. Есть многочисленные жертвы и среди иранских силовиков. На вчерашнем заседании Совета безопасности заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Галям Хосейн Дарзи заявил, что выступает от имени, цитата, «нации в трауре». По его словам, крайне прискорбно, что представитель США, инициировавший заседание, прибегает к лжи, искажению фактов и преднамеренной дезинформации, чтобы скрыть прямое участие своей страны в том, что, по словам Дарзи, превращает волнение в Иране в насильственные акции. Ложью Дарзи объявил и обвинение в том, что иранские власти блокировали интернет в стране, чтобы скрыть масштабы выступлений и число жертв среди протестующих.
Утверждение о том, что ограничения на использование интернета были введены для сокрытия вреда, причиняемого нашему собственному народу, также ложно. Напротив, временные ограничения были необходимы для защиты иранской нации от злонамеренных операций, которые иностранные агенты, в том числе израильские, проводят против безопасности нашей страны. Это также было абсолютно необходимо для предотвращения масштабных кибератак против Ирана и его инфраструктуры, а также для нарушения связи между террористическими сетями, координирующими террористические операции в наших городах.
Это был заместитель представителя Ирана при ООН Галям Хосейн Дарзи. В поддержку Ирана выступили Китай, чей представитель Сунь Лэй отметил, что суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела – это фундаментальные нормы международных отношений, а также Россия, чей представитель в ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана. Вот фрагмент его выступления.
Происходящее в Иране является очередным примером использования апробированных методов цветных революций, в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жестокие убийства правоохранителей, сотрудников органов госбезопасности и мирных митингующих, в том числе детей. Как мы уже видели не раз, на примере целого ряда государств все эти действия совершаются по указанию или при поддержке внешних сил, заинтересованных в так называемой смене режима. По сути, в нынешней ситуации эти самые внешние силы даже не утруждают себя сокрытием собственной причастности к насильственным действиям. Учитывая, что президент США открыто призвал участников демонстрации к захвату иранских органов государственной власти.
Это был представитель России в ООН Василий Небензя, а постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уоттс подчеркнул, что уровень насилия и нынешний уровень репрессий, который иранский режим развязал против своих граждан и собственного народа, имеет последствия и для международного мира и безопасности. По словам Уоттса, несмотря на попытки оправдаться, только сам иранский режим несет ответственность за экономические страдания иранского народа и будет привлечен за это к ответственности. Вот что, в частности, сказал Майк Уоттс.
Иран дестабилизирует Ближний Восток на протяжении десятилетий. Он поддерживал и потворствовал жестокости Хамаса, захвату заложников, чудовищным терактам 7 октября. Финансировал Хизбаллу, хуситов, проиранские группировки в Ираке, включая Катаиб Хизбалла. Неоднократно нападал на американские объекты в регионе. Он поддерживал жестокий режим Асада. На каждом шагу иранский режим ставит интересы поддерживаемых им террористических группировок в других странах выше благополучия собственных граждан.
Это был постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтс, фрагмент его выступления на вчерашнем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Между тем, Владимир Путин, вчера впервые за довольно долгий промежуток времени появившийся на публике на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Кремле, в своем выступлении ничего не сказал прямо в поддержку считающихся близкими союзниками Москвы режимов Ирана и Венесуэлы, чей лидер Николас Мадуро после операции американских войск в Каракасе в начале января был доставлен в тюрьму в Нью-Йорке, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме, незаконном хранении оружия и торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами. Вместо этого Путин пространно говорил о деградации ситуации на международной арене, подмене диалога односторонними действиями, приверженности России многополярному миру. Путин призвал к построению новой архитектуры глобальной безопасности, упомянув в этом контексте и войну России против Украины.
Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской глобальной безопасности. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии, во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и чем скорее, тем лучше – мирное урегулирование и конфликта на Украине.
Это был Владимир Путин. Вчера же его пресс-секретарь Дмитрий Песков поддержал высказывание президента США Дональда Трампа в интервью агентству Reuters, которое Кремль интерпретировал как обвинение Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского в затягивании переговоров об окончании в Украине боевых действий. Песков отметил при этом, что в Кремле ждут от Зеленского принятия необходимых для прекращения войны решений.
Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость. Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и в Киеве, и руководству киевского режима. Эта позиция последовательная. Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима, мы об этом говорили. И сужается коридор для принятия решений киевским режимом. И мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Слова Трампа в интервью Reuters прозвучали так. «Я думаю, что он, Путин, готов к сделке. Я думаю, что Украина менее готова к сделке». Конец цитаты. Многие наблюдатели отмечают, что эти слова можно интерпретировать и как признание Трампом твердости позиции украинского президента, его нежелание идти на компромисс по самым проблемным вопросам, прежде всего территориальным, а также нежелание Зеленского нарушать Конституцию, прямо запрещающую любые территориальные уступки. Сам Зеленский заявил, что Украина никогда не ставила препятствия на пути к достижению мира и что все действия России доказывают, что мира не хочет именно она. Что касается заявления Трампа про Путина и Зеленского, то, как отмечает эксперт по стратегическим коммуникациям, культуролог, американист Антон Пеньковский, американский президент часто меняет свое мнение по поводу того, кто виновен в том, что боевые действия в Украине до сих пор не прекратились.
Мне кажется, что это скорее тактическое совпадение. За последний год мы должны были привыкнуть, что Дональд Трамп буквально раз в неделю, если не раз в две недели, меняет свою точку зрения, какая из двух сторон является препятствием к миру. По большому счету, это было его тактикой с самого начала, когда он поочередно обвинял то Владимира Зеленского, то Владимира Путина, то европейских партнеров. По большому счету, все, кроме самого руководства Соединенных Штатов. Таким образом, лавируя, он дает себе время, выигрывает себе время у своей внутренней аудитории, которой он прежде всего обещал закончить эту войну. Ну и на самом деле отсутствие какого-то прогресса за последние месяцы, несмотря на многочисленные встречи как с российской делегацией, так и с украинским лидером, по сути, все больше и больше фрустрирует американское общество, и Дональду Трампу все чаще нужно обращать внимание на то, что кто-то виноват в срыве переговоров, а не сам Дональд Трамп дал слишком смелое обещание закончить эту войну за 24 часа. То есть своим выборщикам перед следующим электоральным циклом, который состоится менее чем через год, нужно как-то объяснять вот эту задержку, отсутствие продуктивности в переговорном процессе. И здесь нельзя сказать, что этот переговорный процесс был изначально предусмотрен Дональдом Трампом без учета укоренившихся проблем и сложности этого конфликта. Таким образом, ему требуется каждый раз искать и обвинять в каких-то тактических мелочах, находя снова и снова виноватым либо Владимира Зеленского, либо Кремль, тем самым показывая, что он все делает правильно, он постоянно следит за этой ситуацией, он предлагает какие-то варианты, а та или иная сторона отвергает его усилия, что по большому счету можно назвать манипуляцией, поскольку позиции Украины оставались неизменными на протяжении последних лет, ровно так же, как и позиции Кремля, пусть и гораздо более абстрактная и укорененная в каких-то вот абстрактных представлениях Владимира Путина о том, как должен быть устроен мир, также не сильно претерпевала изменения. По большому счету, ни та, ни другая сторона никак не препятствует переговорному процессу, поскольку он обречен на вот эту чермоочную дипломатию без результата еще достаточно на долгое время.
Это было мнение эксперта по стратегическим коммуникациям, американиста Антона Пеньковского. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Я много рассказывал в последние дни о тяжелых последствиях российских ударов по украинской энергетике, а также ответных ударов Украины по приграничным регионам России. Между тем, на оккупированных территориях Украины, в так называемой Донецкой Народной Республике, власти несколько лет не могут справиться с обеспечением населения питьевой водой. Острый дефицит воды в так называемой ДНР возник после отключения весной 2022 года украинскими властями магистрального канала «Северский Донец-Донбасс». В среду Владимир Путин дал поручение назначенному Москвой заместителю председателя правительства так называемой ДНР Марату Хуснуллину уделить проблеме воды особое внимание. Пока же по поручению главы ДНР Дениса Пушилина местным жителям по фиксированной, как утверждается, цене продается так называемая социальная вода. Тему продолжит корреспондент проекта «Радио Свободы» Донбасс Реалии Ольга Кацан.
Социальная вода, цены, на которые должны были быть фиксированы, это такой условный термин, который используют для обозначения вообще питьевой воды по так называемой фиксированной социальной цене. То есть это вода на разлив из автоматов или цистерн, которую вот декларируют как социально допустимую, и она по заявлению Пушилина должна была стоить около 3,5 рублей за литр. И ее не имели права продавать дороже. То есть фабричная бутылированная вода – это не она, потому что она продается значительно дороже, и для ежедневного потребления многим она не по карману. Ее используют скорее на крайний случай, поэтому она не является массовым решением. Речь идет о больших цистернах, о бутлях, которые устанавливали в супермаркетах, которые устанавливали у дворах и туда подвозили ее, в автоматах специальных, где могут набрать воду. То есть в таких точках, где вода вот декларировалась как социальная. В большинстве оккупированных городов, вот Донецк, Макеевка, Горловка, водопроводная вода подается по графику раз в 2-3 дня, иногда даже реже. И часто эта вода ржавая, мутная. Можно посмотреть много видео, где видно, что просто напора нет в кране. И официально эта вода не рекомендована для питья. Вот недавно тоже были новости, что российские лаборатории провели оценку воды, и эта вода, которая течет из кранов, ее вообще нельзя пить. Такой был итог. И действительно, разливная вода сейчас – это единственная относительно безопасная вода для питья, приготовления пищи, детского питания. Именно поэтому любое удорожание, исчезновение, как можно видеть из местных пабликов, именно оно сейчас происходит, очереди или ограничения, они бьют по базовым потребностям людей. И также Я видела в местных пабликах фотографии, которые очень иллюстрируют проблему, когда бочки с водой в Донецке просто замерзали из-за низких температур, и люди обогревали эти бочки буржуйками для того, чтобы эту талую воду как-то собрать. Еще были фотографии, где было заметно, как замерзшая вода просто пробивает эти емкости, в которые ее сохраняли на улице, и это тоже сейчас такой вызов для людей, где взять воду зимой. После так называемой прямой линии Путина, когда записывали обращения местные жители, и они жаловались Путину на отсутствие воды. И вот Путин как будто бы в ответ на эту прямую линию провел такое совещание с Маратом Хусулиным, и он попросил его провести детальный анализ ситуации с водопроводом в ДНР, проанализировать, целесообразно ли ремонтировать тот водопровод, который существует, или построить новый проект. И вот Путин говорит, что ремонт старого водопровода может стоить примерно так же, как и строительство нового, поэтому он считает, что нужно этот процесс тщательно изучить. И вот после анализа Хусулин должен предоставить свои предложения с технической, с финансовой и строительной точки зрения, и после этого должны принять какое-то решение и помочь местным жителям. То есть, по сути, российское руководство формально признает серьезные проблемы с водоснабжением, и формально они пытаются найти какие-то технические решения, но реальная ситуация с водой все равно остается критической.
Сообщение корреспондента проекта «Радио Свободы» Донбасс Реалии Ольги Кацан. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 16 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Экономический обозреватель «Радио Свободы» Максим Блант продолжает подводить итоги ушедшего 2025 года. Несмотря на войну в Украине, по предварительным данным, производство стали в России в минувшем году упало более чем на 4,5%. До 67 миллионов 400 тысяч тонн. Это худший результат с 2010 года, а по сравнению с последним довоенным 2021 годом падение составило около 13%. Списать все исключительно на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру не получается. Второй год подряд падает не только экспорт, но и внутреннее потребление, продолжает Максим Блант.
Своего пика выплавка стали в России достигла в 2021 году, то есть перед войной. По данным Всемирной ассоциации стали, в последний предвоенный год в России было произведено чуть более 77 миллионов тонн. То есть за время специальной военной операции отрасль сократила выпуск почти на 10 миллионов тонн, или примерно 13%. Тут все можно было бы списать на последствия международных санкций, сложности с расчетами и как результат падения экспорта. Правда, возникает резонный вопрос о том, почему потери металлургов с лихвой не компенсировал резкий рост заказов со стороны производителей оружия, которые, если верить официальной статистике и высшим должностным лицам государства, год от года демонстрируют кратный рост производства пушек, танков и другой бронетехники, многочисленных автоматов-пулеметов, гранатометов, а также всего прочего, что довольно быстро превращается в металлолом на поле боя. По идее, именно металлурги должны бы стать одним из основных бенефициаров стремительно растущей доли военно-промышленного комплекса. Однако удивительным образом падает не только производство стали, но и ее внутреннее потребление. По оценке ассоциации, русская сталь из 4 лет войны только один, 2023, превзошел предвоенный 21 по внутреннему потреблению. Это серьезно ломает картину мира, точнее российской экономики, которую рисуют, например, в Банке России, да не только там. Прежде всего напомню, что сталь – это не только пушки с танками, но еще и трубы, рельсы, локомотивы, автомобили, станки и прочее оборудование, арматура, строительная и сельскохозяйственная техника. Иными словами, те самые производства и инвестиции, которые составляют основу экономики, которая пока не научилась быть мировым поставщиком технологий, цифровых и финансовых услуг. Но вернемся к Банку России. Согласно их версии, в 2022 году российская экономика испытала санкционный шок, который быстро прошел. На смену ему пришла структурная трансформация, под которую подразумевается бум инвестиций в импортозамещение. В 2023 и 2024 годах этот бум привел к перегреву, и он потребовал планового охлаждения, мягкой посадки. И тут главная формулировка – возвращение экономики к сбалансированной траектории роста. Однако если использовать внутреннее потребление стали как более широкий индикатор, который демонстрирует состояние значительного числа отраслей от строительства до производства товаров длительного пользования, то уже в 2024 году российская экономика не просто вернулась к траектории сбалансированного роста, но уже и перешла к спаду. Внутреннее потребление стали в 2024 году было ниже, чем даже в 2021. И это при том, что в росте аппетитов военных заводов сомневаться не приходится. Таким образом, депрессия черной металлургии свидетельствует о том, что российская экономика в течение последних 2 лет не замедляется и даже не стагнирует, что бы ни утверждала официальная статистика.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Соединенные Штаты провели операцию по задержанию еще одного, 6-го уже за последние недели, нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой. Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США. Захваченный танкер, он называется «Вероника», ходит под флагом Гайаны. Его последнее зарегистрированное местоположение было как раз у берегов Венесуэлы 12 дней назад. Танкер был захвачен в Карибском море накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кариной Мачадо, которой в прошлом году была присуждена Нобелевская премия мира. После встречи с Трампом Мачадо назвала ее замечательной и сообщила, что подарила американскому президенту медаль своей премии.
Я вручила президенту Соединенных Штатов медаль Нобелевской премии и сказала ему следующее. 200 лет назад генерал Лафайет подарил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. С тех пор Боливар хранил эту медаль. Она оставалась у него до конца жизни. На самом деле, если вы посмотрите на его портреты, вы увидите эту медаль. Она была вручена генералом Лафайетом как знак братства между Соединенными Штатами, народом Соединенных Штатов и народом Венесуэлы в их общей борьбе за свободу против тирании. И спустя 200 лет народ Боливара возвращает медаль, в данном случае медаль Нобелевской премии мира, наследнику дела Джорджа Вашингтона как знак признания его уникальной преданности нашей свободе.
Это была лидер венесуэльской оппозиции Мария Карина Мачадо. Она заявляет о своем желании вернуться в Венесуэлу как можно скорее и призывает к проведению там свободных выборов. Трамп в социальных сетях поблагодарил Мачадо за подаренную ему медаль Нобелевской премии мира. Он ранее называл Мачадо храброй женщиной, но выражал сомнения в ее способности контролировать ситуацию в Венесуэле, где, несмотря на захват Соединенными Штатами Николаса Мадуро, у власти остаются его сторонники. А норвежский Нобелевский комитет выпустил заявление, в котором говорится, после объявления Нобелевской премии ее нельзя отозвать, разделить или передать другим. Решение является окончательным и действует всегда. Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира нет. Конец цитаты. Ну и в завершении пятничного выпуска «Времени свободы», как всегда, рубрика «Книга недели». Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Петра Дружинина «Достоевский в 20 веке. Неизвестные документы и материалы». Книгу недели представляет Иван Толстой.
Традиционное для литературоведения заглавие «Имя рек в 20 веке», как правило, не сулит читателю захватывающего чтения. Шаг за шагом отражается восприятие, в последние годы принято говорить «рецепция», писателя-классика, последующей культурной эпохой, что называется для аспирантов и других ботаников. Но все переворачивается, когда герой обзора – Достоевский. Петр Дружинин показывает, как на протяжении советских десятилетий менялось отношение к литературному классику, лучше сказать, как мучили наследие Достоевского, вымещая на его книгах свои собственные страхи, комплексы, подозрительность и чувство вины. То у большевиков он контрреволюционер, то садист, то фашист и предтеча нацизма, то психопат и мракобес. И маятник отношения постоянно раскачивается. Запретить полностью, нет, оставить только лучшее, печатать как есть, снабжая идеологически корректирующим предисловием, не пропагандировать и не включать в антологии и так далее. главное достоинство труда Петра Дружинина, публикуемые им впервые архивные документы и перепечатка труднодоступных текстов из периодики. Он зачерпывает из таких экзотических глубин и карманов, как «Юзовские донецкие газеты», «Еженедельник советской юстиции» или цитирует статейку «Реконструкция трамвайных путей» 1936 года. Все идет в дело, ничего лишнего, все иллюстрирует тот или иной исследовательский тезис. Дружинин не просто перечисляет список злодеяний Достоевского в представлении советской идеологии и пропаганды, но раскапывает корни и обстоятельства гонений, точные даты и имена погромщиков. И скрупулезно относится к хронологии. Например, показывает, что термин «достоевщина» возник гораздо раньше, чем принято считать, еще при жизни самого писателя. Подробно рисует Дружинин, какое разрушающее влияние имела книга антрополога и пропагандиста евгеники Михаила Володского «Хроника рода Достоевского» 1933 года издания. Характер самого Достоевского, писал Володской, а вместе с тем и характерные черты целого ряда его героев носит ярко выраженные шизоидные черты. Глубоко мазохистическими реакциями переполнены все произведения Достоевского. Поэтому неправильно рассматривать этого писателя только как русского маркиза де Сада, определение Тургенева. Достоевский сам биполярный в рассматриваемом отношении, является и в своем творчестве не только садистом, но и мазохистом, и даже больше последним, чем первым. Конец цитаты. А с каким ненавистническим докладом выступил на первом съезде писателей Максим Горький, назвавший Достоевского средневековым инквизитором? Парадоксальным образом, реабилитировал Достоевского в последний момент перед войной не кто-нибудь, а сам Сталин. Но не прямо, не в лоб, а косвенно, оправдывая Леонида Леонова, которого критики обвинили в достоевщине. Достоевский, ко всеобщему удивлению, вдруг обрел права. В 1940-м вышел том повестей, а профессор Арест Цехновитер был удостоен сталинской стипендии для подготовки диссертации по теме «Творческий путь Достоевского». Это был целый поворот в идеологии, но тут грянула война. Не менее интересные сюжеты посвящает Петр Дружинин и послевоенным спорам вокруг писателя. А называется книга «Тихо и мирно. Достоевский в 20 веке».
В рубрике «Книга недели» книгу Петра Дружинина «Достоевский в 20 веке. Неизвестные документы и материалы» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».